В один из зимних вечеров, когда немцы уже стояли на подступах к Москве, Максим опять сидел со сборником стихов каких-то заумных поэтов-фуистов под многообещающим заголовком «Мозговой разжиж». Но он не читал, а, закрыв глаза, слушал увертюру Чайковского. Когда, призывая к бою, на Бородинском поле запели трубы гарнистов, генерал рывком встал и громко, словно разговаривая с гением композитора, сказал: «Хорошо, Петр Ильич». Он одернул китель, словно собираясь в поход. «Посмотрим, что из этого получится». «А что такое?» — отозвался из своей комнаты Борис. Засунув руки в карманы галифе, генерал госбезопасности, теперь уже в трезвом виде, снова начал бредить. «Попробуем бороться с дьяволом крестом и мечом. Сначала крест, а только если это не поможет, тогда меч. Значит, политика принципиально меняется», — своим обычным насмешливым тоном сказал младший. «Да, — с сожалением ответил старший, — это проклятие рода человеческого гораздо сложнее и серьезней, чем это кажется таким Фомам неверным, как ты. Значит, не справился ты с заданием партии и правительства?» «Да, окончательно проблема дьявола неразрешима. Но ее можно локализовать или направить в более благоприятном направлении». Фома неверный посочувствовал. «Ну, тогда, генерал, закрывай инквизицию и записывайся в монастырь». «Совершенно правильно. К такому же выводу со временем пришли отцы церкви. Но если дьявола нельзя ликвидировать, так я заставлю его служить. Я отправлю его на фронт. Смотри, не забудь подписать с ним договорчик о дружбе и взаимопомощи». «Да, попробуем», — воскликнул генерал госбезопасности Союза СССР. «Ведь и у меня в лагерях сколько угодно первоклассных оборотней. Ни один человек не догадается, что они из себя представляют». «Смотри, не забудь и про своих ведьм», — подсмеивался Фома неверный. «Да, и есть красавицы и умницы». Генерал так размечтался, что в его голосе послышалась даже симпатия к его заклятым врагам. «Я дам им возможность поиграть со смертью». «Не забудь про колдунов», — посоветовал Борис. «Зачем их держать под замком? Пусти всю эту гоп-компанию на Гитлера. Может, еще и орден получишь». Генерал уже внутренне переключился на сторону грешников и, как адвокат дьявола, пытался оправдать своих недавних врагов. «Ведь многие из них не так уж и виноваты. Всю жизнь они вынуждены были скрываться, маскироваться, двуличничать, лгать. Тогда из них выйдут великолепные шпионы и диверсанты», — подливая масло в огонь, — сказал студент. «Или саботажники. А как насчет пятой колонны?» «Да, я заставлю их защищать родину», — сурово сказал генерал. Он пожевал губами и сквозь зубы процедил. «А потом все-таки это люди. В большинстве случаев виноваты их прародители. Все мы виноваты. Итак, посмотрим». И закрутилась в три смены машина 13-го отдела НКВД. Без скрипа отворились ворота концлагерей и специзоляторов, где строители бесклассового общества держали классово чуждый элемент ведьм и колдунов, леших и оборотней, чертей и чертовок. В тяжелый для родины час генерал Максим Руднев погнал слуг дьявола в бой за родину.